Неделя в истории. 22 марта исполнилось бы 95 лет со дня рождения Георгия Степановича Жонова, замечательного русского актера, снявшегося в фильмах «11 июля», «Чужая родня», «Гибель эскадры», «Человек, которого люблю», «Берегись автомобиля», «Путь в Сатурн», «Конец Сатурна», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Вся королевская рать», «Горячий снег», «Экипаж» и многие-многие другие. В 1938 году по абсурдному обвинению в шпионаже Георгий Жонов был арестован органами НКВД и приговорен к 5 годам заключения. До 1993 года он проработал на золотых приисках Дальстроя. В 1945 году за хорошее поведение и добросовестную работу был досрочно освобожден из лагеря. До декабря 1946 года работал в Магаданском заполярном драматическом театре. Весной 1947 года вернулся на материк в Москву за назначением на работу. По ходатайству своего первого преподавателя Сергея Герасимова был отправлен в Свердловск на работу в студию художественных фильмов. Там начал съемки в фильме «Алитет уходит в горы». Но в 1948 году производство фильма перевели в Москву, где Жонову было запрещено проживать. На актерской бирже он устроился на работу в драматическом театре в городе Павловск-на-Оке. В 1949 году Жонов был арестован второй раз, полгода провел в тюрьме в Горьком, а потом отправлен в ссылку в Норильск, где до 1953 года проработал в драматическом театре. В 1955 году его реабилитировали, и в возрасте 38 лет Жонов начал свою профессиональную жизнь актера с нуля. Вернулся в Ленинград и стал работать актером в Ленинградском областном драматическом театре и театре имени Ленсовета. В 1968 году переехал в Москву, где работал в театре имени Моссовета. За годы творческой деятельности им были сыграны более 100 ролей в театре и более 70 ролей в кино. Как ни странно, первая известность Георгию Жонову пришла после, в общем-то, небольшой роли. В легендарной комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» он сыграл автоинспектора и настолько попал в образ, что его персонаж сразу запомнился зрителям. Иннокентий Смоктуновский, сыгравший в этом фильме главную роль Юрия Деточкина, родился на 10 лет раньше Жонова, 28 марта 1925 года. И на съемках «Берегись автомобиля» они встретились не впервые. Жонов и Смоктуновский сдружились в Норильске, в Заполярном театре драмы и музыкальной комедии, где играли заключенные ГУЛАГа, в том числе Георгий Жонов, который был тогда в ссылке. А Смоктуновский впоследствии объяснял: «Я поехал в Норильск потому, что дальше него, меня, бывшего военнопленного, никуда не могли сослать, разве что на Северный полюс. Вот я решил затеряться в Норильске, девятом круге сталинского ада, среди ссыльных и лагерей». Именно Георгий Жонов всячески убеждал Смоктуновского бросить Норильск и перебраться в Ленинград. Даже написал рекомендательное письмо к Аркадию Райкину. В результате Смоктуновский действительно уехал из Норильска, но не в Ленинград, а сначала в Махачкалу, где устроился в труппу Дагестанского русского драматического театра имени Горького. В Москву Иннокентий Михайлович попал только в 1955 году, и поначалу его не брали ни в один театр. Первую известность Смоктуновскому принесла роль Мышкина в спектакле «Идиот» в Ленинградском большом драматическом театре в постановке Георгия Товстоногова, а потом роль в фильме «Рома. 9 дней одного года». Всенародная слава пришла к Смоктуновскому после исполнения роли Гамлета в шедевре Григория Козинцева «Гамлет» и вора-гуманиста Деточкина в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Сейчас на нашем радио звучит детская Библия, которую читает Иннокентий Смоктуновский. И, наверное, эта работа была для него не случайна. В своем последнем интервью Иннокентий Смоктуновский говорил о том, что, по его мнению, остался жив на войне только потому, что верил в Бога. «Он, наверное, берег меня для каких-то маленьких моих свершений – Мышкина, Гамлета, Чайковского, Деточкина, царя Федора», – говорил Смоктуновский. «Я, совершенно бессильный, раздираемый хворями, был в плену у немцев, попал под Житомиром, когда город переходил из рук в руки. Я забрался под мост, а сверху проходила огромная колонна военнопленных. Гнали 1030 моих товарищей, которые вместе стояли насмерть. Когда они шли сверху, шурша своими подметками, я молил Бога, может, уцелею, хотя, собственно говоря, подыхал. И вдруг справа я увидел, спускаются немецкие сапоги. Почему понял, что немецкие? Потому что у немецких офицеров высокий каблук. Зачем спускаться офицеру с парабеллумом в руке? Для чего ему идти на лед этой речушки, где под мостом стою я за столбом? Он шел с совершенно определенной целью – проверить, нет ли кого под мостом. И вдруг он на своих высоких каблуках поскользнулся и на четвереньках пополз задом от меня на противоположный берег. А когда он пересек эту речушку, и сапоги снова вышли на снег, где не было скользко, я успел перебраться за другой столб. Я верую не потому, что тогда спасся. Я веровал и раньше, когда еще никто не шел ко мне с парабеллумом в руке. Вот маленький отрывок из этого последнего интервью с Мактуновского, где он рассказывает об одном случае, который произошел с ним в детстве.
Однажды тетка Надежда Петровна дала мне 30 рублей и сказала, что отнеси в церковь, отдай это на ремонт храма и на свечи. А я в ту пору получал, немного, может быть, месяц я получал от этой же тетки и от ее мужа, дяди Васи, может быть, рубль, не больше, весь месяц, за месяц. И представляете мысль мальчика, который имеет такое огромное состояние, когда можно мороженое есть с утра до вечера целый месяц на эти 30 рублей. Я, значит, зажал эти деньги, и боролся страшно с собой, что идти отдать эти деньги или не отдать все-таки на ремонт храма. И решил где-то в подсознании, где-то какими-то окраинностями сознания. Нет, не отдавать, я буду счастливый человек, я буду есть много мороженого. Это будет так вкусно, так хорошо. Потом вдруг я как-то оказался зажатым кулаком с этими 30 рублями, оказался около церкви. Потом смотрю, я уже вхожу в эту церковь, понимаете, потом я разжимаю страшно, нехотя, весь перепуганно разжимаю этот кулак и отдаю эти деньги какой-то тетеньке и говорю, вот, пожалуйста, возьмите это на ремонт храма. Я помню, что у меня состояние было какое-то такое ужасно нервное. Она взяла и сказала спасибо, и больше ничего не происходило. Но вдруг я почувствовал какое-то удивительное освобождение. Мне было так хорошо, понимаете, я исполнил какой-то огромный долг. 14-летний маленький человечек. И думаю, я потом, когда узнал, что, оказывается, 30 серебряников, 30 рублей, понимаете, если бы я их не отдал, я почти убежден, чтобы меня не было бы живым на фронте.
21 марта исполняется 325 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, одного из величайших композиторов в истории музыки, немецкого композитора и органиста, представителя эпохи барокко. В музыке Баха, писал епископ Иларион Алфеев, есть что-то универсальное, всеобщее, всеобъемлющее. Как писал поэт Иосиф Бродский, в каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог. Бах – явление всехристианского масштаба. Его можно назвать православным композитором, в том смысле, что в течение всей своей жизни он учился правильно славить Бога. Свои партитуры он украшал надписями «Одному Богу слава! Иисус, помоги!». Причем эти надписи были для него не просто словесными формулами, но исповеданием веры, проходящим через все его творчество. Музыка для него была богослужением. Бах был истинным католиком, в исконном понимании греческого слова «кафоликус», означающего «всецелый», «всеобщий», «вселенский», ибо он воспринимал церковь как вселенский организм, как некое всеобщее словословие, воссылаемое Богу, и свою музыку считал лишь одним из голосов в хоре воспевающих славу Божию. И, конечно же, Бах в течение всей жизни оставался верным сыном своей собственной церкви, лютеранской. Впрочем, как говорил Альберт Швейцер, подлинной религией Баха было даже не ортодоксальное лютеранство, а мистика. Музыка Баха глубоко мистична, потому что основана на том опыте молитвы и служения Богу, который выходит за пределы конфессиональных границ и является достоянием всего человечества. Как и всякий пророк, в своем отечестве и в свое время Бах не был по-настоящему оценен. Его, конечно, знали как великолепного органиста, но никто не сознавал его гигантского композиторского масштаба. Тогда по всей Германии гремела слава Карла Филиппа Телемана, композитора, чье имя теперь мало кому известно. После смерти Бах был почти сразу и почти полностью забыт. В 18 веке его сын Иммануэль Бах считался великим композитором, о сочинениях же его отца Иоганна Себастьяна знали лишь немногие. Возрождение интереса к Баху в XIX веке связано прежде всего с именем Мендельсона. Когда 20-летний Мендельсон в 1829 году исполнил в Лейпциге «Страсти по Матфею», это стало настоящим триумфом, подлинным возрождением к жизни музыки величайшего из композиторов, которых когда-либо знала история. С тех пор о Бахе уже больше не забывали, а слава его с годами только росла. Все великие композиторы после Мендельсона обращались к Баху как к неиссякаемому источнику музыкального и духовного вдохновения. И если в галантном XVIII веке музыка Баха вышла из моды, потому что устарела и стала казаться скучной, то в XIX, XX и ныне, в начале XXI века, музыка Баха как никогда современна. Бах с его глубиной и трагизмом особенно близок человеку нашего времени, прошедшему через весь ужас и все потрясения 20-го столетия и окончательно потерявшему веру во все гуманистические попытки преобразить мир без Бога. Человечеству понадобилось несколько веков, чтобы осознать то, что Бах сознавал всем своим существом. Нет и не может быть на земле истинного счастья, кроме одного – служить Богу и воспевать славу Божию. Сам Бах отличался глубоким смирением и никогда не думал о себе высоко. Своим главным положительным качеством он считал трудолюбие. На вопрос о том, как он достиг такого совершенства в искусстве, Бах скромно отвечал: «Мне пришлось быть прилежным. Кто будет столь же прилежен, достигнет того же». Он жил в эпоху барокко, но музыка его не обусловлена особенностями данной эпохи. Более того, Бах как композитор развивался в сторону обратную той, в какую развивалось искусство его времени. Эпоха Баха характерна стремительным движением искусства в сторону обмерщения, гуманизации. На первое место все более выдвигается человек с его страстями и пороками, все меньше места в искусстве остается Богу. Уже сыновья Баха будут жить в галантном веке с его легковесностью и легкомыслием. У Баха же все наоборот. С годами в его музыке становится все меньше человеческого, все больше божественного. Бах был человеком церкви. Он был не просто глубоко верующим лютеранином, но и богословом, хорошо разбиравшимся в религиозных вопросах. Его библиотека включала полное собрание сочинений Лютера, а также такие произведения, как «Истинное христианство» Арнта, книгу, которую в России XVIII века читали святители Дмитрий Ростовский и Тихон Задонский. Культура его времени все дальше отходила от культа, а Бах все глубже уходил в глубины культа, в глубины молитвенного созерцания. Мир все быстрее гуманизировался и дехристианизировался. Философы изощрялись в изобретении теорий, которые должны были осчастливить человечество, а Бах воспевал Богу песни из глубин сердца. Жизнь Баха была подчинена не мирскому, а церковному календарю. Каждому воскресенью Бах должен был написать свежую кантату, к Страстной Седмице писал «Страсти» по Матфею или по Иоанну, к Пасхе писал пасхальную ораторию, к Рождеству – рождественскую. Именно этим ритмом церковных праздников, ритмом священных памятей определялся весь строй его жизни. На пороге 21 века мы ясно видим, никакие потрясения не смогли поколебать любовь человечества к Баху, как не могут они поколебать любви души человеческой к Богу. Музыка Баха продолжает оставаться той скалой, о которую разбиваются все волны житейского моря. 22 марта исполнилось 110 лет со дня рождения русского певца лирического тенора Ивана Семеновича Козловского. Он родился в селе Марьяновка Киевской губернии в простой польско-украинской семье. С 10 лет пел в хоре Киевского Михайловского монастыря, где был замечен известным духовным композитором Александром Кошицем. С 16 по 25 год сотрудничал в оперных труппах Полтавы, а также в столичном театре Харькова. В 25 году стал солистом Свердловского оперного театра. В 26 был приглашен на службу в Большой театр. В первые годы его карьера в театре не складывалась, однако в конце 30-х Козловский неожиданно становится одним из любимых певцов Сталина, и с этого момента начинается его звездная пора в Большом театре. В 54 году, находясь на пике популярности, Иван Семенович по так до конца и неизвестным до сих пор причинам навсегда покинул Большой театр. Свой певческий путь он начал в монастырском хоре, поэтому нередко в свои программы включал произведения, так или иначе связанные с религиозной тематикой. Участвовал в редких для того времени концертах русской духовной музыки. До наших дней дошли записи его соло во Всеночной Рахманинова, в «Разбойнике благоразумном» Чеснокова и ряде других православных песнопений. Будучи членом КПСС 40-го года, Козловский оставался всю жизнь верующим и открыто посещал церковь. И в заключении нашей передачи в исполнении Козловского прозвучит одно из произведений Иоганна Себастьяна Баха из книги напевов «Шемелли». Называется эта песня «Уходит день». Она переведена на русский язык Софьи Гинзберг. Запись сделана в 1955 году.
Уходит день, уж близок час заката. Уходит день, и что оно